Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст ЛКС, подкаст о любви к мудрости и служении истине. Здесь мы ни много ни мало заявляем о том, что пытаемся найти эту самую истину, разговаривая на различные темы, которые включают в себя философию, эзотерику, литературу и многое другое. Меня зовут Глеб Андреев, и в нашем первом сезоне мы говорим об истории философии, потому что это какая-никакая основа для всех наших последующих поисков и рассуждений. Сегодня у нас третий заключительный выпуск о философии Древней Индии, и по счету это уже 15-й номерной эпизод нашего подкаста, который начинается прямо сейчас. Ахой! Дорогие слушатели, как здорово, что вы снова с нами на ЛКС. Сегодня мы постараемся подвести некий итог нашему изучению Древней Индии, и в этой части нашего подкаста мне хочется рассказать вам о той части индийской философии, которая в свое время очень вдохновила, да и до сих пор продолжает вдохновлять меня. Это философия и традиция вайшнавизма, и ее бенгальская разновидность – гаудия-вайшнавизм. Но по традиции, прежде чем начать, традиционно скажу вам пару слов о том, как можно поддержать развитие нашего подкаста. Друзья, вы знаете, что подкаст ЛКС не является частью какой-либо крупной медиасетки или радиоканала и выпускается исключительно на голом энтузиазме. Все наши выпуски бесплатны и доступны по востребованию на любой платформе, где вы привыкли слушать свои любимые шоу. А с недавнего времени подкаст ЛКС также доступен на Яндекс.Музыке и Amazon Music. Но, конечно же, на подготовку каждого, пусть и небольшого эпизода, уходит много сил и времени. И поэтому, если вы хотите как-то сказать свое спасибо за такую работу, то теперь это можно сделать на сайте Патреона, перейдя по ссылке в описании. По сути, это как подписка на тот же Netflix или какой-либо другой стриминговый сервис. Но отличие в том, что вы становитесь буквально эдаким персональным покровителем искусств, или, проще говоря, спонсором или патроном нашего подкаста. Скажу вам сразу по чесноку и как есть. Конечно, подкаст ЛКС еще очень молод и зелен для всего этого, и набери мы хоть какое-то количество таких патронов, я бы даже, наверное, сам удивился и не знал сейчас, как вывести пожертвованные вами деньги. Но с другой стороны, я думаю, круто, что у нас вообще есть с вами такая возможность, и если она заработает так, как она должна работать в идеальном мире, то, получив тот или иной вид подписки, вы сможете также получать и дополнительные материалы с подкаста. Вероятно, это будут какие-то после шоу, а также возможность записаться и принимать участие в обсуждении вместе. И если вдруг так вышло, что вы слушаете этот эпизод из далекого будущего, в котором подкаст ЛКС подрос, окреп и расцвел, то знайте, что, конечно же, очень круто будет, если вы войдете в список наших прямых патронов и партнеров. Друзья, ну а теперь перейдем к нашей главной теме сегодняшнего подкаста. Вайшнавизм или еще раз о Древней Индии. Часть первая. История вайшнавизма. Когда мы говорим о философии Древней Индии, мы так или иначе упоминаем с вами Веды и тот факт, что все философские учения того времени делились на две большие группы, одна из которых принимала авторитетность ведических писаний, другая ее отвергала и всячески опровергала. Что из себя представляли Веды? Об этом мы уже говорили в двух наших предыдущих выпусках, но если вкратце вспомнить, мы с вами должны помнить, что записанных главных вед было в целом четыре. Это Ригведа, или гимны, Яджурведа, жертвы, Самаведа, песнопения, и Атхарваведа, или заклинания. Но мы с вами еще не говорили о том, что именно в таком виде веды назывались Шрути. Шрути с санскрита буквально означает «услышанное». То есть, по сути, это богооткровенное писание, апаурушея, изошедшее из уст Бога. По преданию, эти знания изначально передавались в устной форме мудрецами, пока с наступлением нынешнего Железного века Кали-юги не были записаны и разделены в упомянутые четыре веды. И есть целый ряд исследователей, которые считают, что, собственно, этими самыми шрути-писаниями, собственно, веды и ограничиваются. Однако есть еще и вторая категория писаний в индуизме, которая называется смрити. Буквально с санскрита смрити переводится как «запомненные». Это те писания, которые дополняли собой шрути, изначальные веды. И среди смрити могут быть и уже известные нам с прошлого выпуска Пураны, или эдакие древние былины, и различные итихасы, это древние эпосы и сказания, подобные Рамаяне и Махабхарате, или своды законов, так называемые Дхарма-шастры, а также различные веданги, подробно описывающие ритуалы, и своды доктрин Агамы. Но из всего этого многообразия особняком стоят Веданта-сутры, или Брахма-сутры. Это свод из 555 сжатых афоризмов, сутр, которые как бы подводили итоги всем ведам. Веда-анта, завершение вед. И я не зря вам рассказал сейчас о них, потому что в конце нашего эпизода это произведение, наряду с Упанишадами, станет определяющим в расслоении индийской философии в средние века. Итак, школы, которые, собственно, эти самые веды принимали, назывались астика, как вы тоже наверняка помните. А настика школы веды отвергали. И вот в рамках именно такого вот принятия вед к средним векам сформировалось, пожалуй, одно из самых главных философско-религиозных течений Индии – вайшнавизм. Вторым популярным течением того времени становится шиваизм, или как его еще называли – шайвизм. Основным отличием одного от другого был объект почитания. Шиваиты почитали Шиву как верховное божество, а вайшнавы почитали верховным божеством Вишну. Отсюда, впрочем, и название этих теистических учений. О чем нам все это должно сказать? Ну, во-первых, это тот факт, что и та, и другая традиция были вполне себе монотеистичны, несмотря на многие наши клише и заблуждения, связанные с Индией и шаблонным пониманием индуизма. То есть и у тех, и у других был один верховный бог, а все остальные рассматривались в виде его экспансии, выполняющих те или иные функции. Во-вторых, нужно понимать, что когда мы говорим про средние века, то мы говорим лишь о времени расцвета письменности и известной нам истории вайшнавизма. В то же самое время ряд ученых, таких как Бондар Левин или Ильин, считают, что вайшнавизм был основным религиозным течением в Индии уже в середине первого тысячелетия до нашей эры, в период маурьев и шунгов. А поэтому, прежде чем перейти непосредственно к самой философии, предлагаю немного погрузиться в историю и проследить путь развития вайшнавизма как учения. Период Альваров. После падения гуптов культ Вишну перемещается на юг Индии. Здесь, начиная уже с 5 и 6 веков нашей эры, большую популярность приобретают гимны так называемых альваров. Альвары – это вайшнавы-поэты, чем-то похожие на мистический орден суфиев в исламе. Буквально слово «альвар» означало «погруженный», то есть человек, углубившийся в философию любви к Богу. Нам известно 12 прославившихся поэтов-альваров, чьи произведения были позже собраны одним из основателей вайшнавизма в произведении «Дивья Прабандхам» – «Священное собрание 4000 стихов». Прабандхам было настолько популярно и авторитетно, что его называли вайшнава-ведой. Такое количество стихов, безусловно, повлияло не только на развитие философской мысли того периода, но и на развитие индийской литературы и ее приемов в целом. Само учение альваров отличалось терпимостью и было доступным для людей разного социального положения, что весьма примечательно, особенно если учесть строгость кастового общества Индии того времени. Если вы помните, к слову, многие противники ведизма, собственно, и выступали против вед из-за кастового расслоения общества. А здесь такой вот интересный компромисс получался из сохранения традиции с одной стороны и неким духовно-социальным лифтом с другой. Альвары считали, что единственным качеством человека, делающим его достойным достижения духовного совершенства, является преданность и любовь к Богу. И по своему социальному происхождению альвары подтверждали свою философию духовного равенства. Так Кулашекхара был царем, Тирупана – бедняком, а Тондарадиподи – отверженным грешником. А еще среди альваров была и женщина, которую звали Андал. Период Ачарьев. За периодом альваров последовал период Ачарьев – легендарный средневековый период учителей в Индии. Ачарья буквально в переводе означает «учитель». Одним из крупнейших ачарьев был уже упомянутый нами Надхамуни, который также был известен как Ранганадхамуни. А собственно Надхамуни было сокращением от его полного имени в честь одной из форм Вишну – Господа Ранганадха. Но и приставка к имени Муни буквально переводится как «мудрец». По сути дела, именно ему мы обязаны объединению чувственной философии альваров со строгой философией веданты. Также перу Надхамуни приписывается два сочинения. Это Ньяя-татва, посвященная вопросам гносеологии и логики, и Йога-рахасья – эзотерическое произведение о медитации на Бога. Оригиналы этих произведений, к сожалению, не сохранились до наших дней, но зато сохранились отсылки и толкования на них других известных учителей. Труды ачарьев послужили фундаментом для создания в XI и XIII веках двух важных для вайшнавизма философских школ – Вишишта-адвайта Рамануджа Ачарьи и Двайта Мадхва Ачарьи. Именно в это время вайшнавизм наряду с шиваизмом утверждается как одно из главных философско-религиозных направлений в Индии. а главными центрами развития вайшнавской философии становятся Шри-Рангам, Тирупати, Удупи и Джаганатхапури. Начинается подъем религиозно-реформаторского движения, которое станет называться Бхакти. Бхакти и бенгальский вайшнавизм. Несмотря на то, что сам этот термин «бхакти» уже давно был известен и употреблялся в ведической философии для обозначения служения Богу в духе любви и преданности, в качестве религиозной концепции он распространился только в позднее Средневековье и уже новое время. Что же такое «бхакти»? В санскрито-английском словаре Монниера Вильямса дается несколько десятков значений глагольного корня «бадж», от которого образовано существительное женского рода «бхакти». Значения, наиболее близкие к тому, что традиционно понимается под этим словом в вайшнавизме – служить, любить, почитать, а также делить. То есть, если пытаться перевести его более литературно, получится «любовное служение» или «служение с любовью». И влияние этой философской концепции стало так велико в 15 и 16 веках, что по его воздействию на культуру Индии его можно сравнить, наверное, разве что с реформацией религиозной мысли в Европе. И в самую первую очередь движение это было связано с философией Шри Чайтаньи. Чайтанья родился в 1486 году в городке Навадвипа в Западной Бенгалии. Отец его был брахманом, а следовательно дал хорошее образование и своему сыну. Чайтанья очень прославился своими познаниями логики и грамматики, и даже открыл собственную школу. А когда отца не стало, в 1509 году он отправился в священный для всех индусов город Гая, чтобы совершить там поминальный обряд. Но волею судеб, именно в Гае он встречает своего будущего гуру, Ишвару Пури, у которого он получает посвящение, пройдя через особый обряд инициации. Считается, что после этой встречи Шри Чайтанья оставляет свою научную и преподавательскую деятельность и становится проповедником философии Кришна-бхакти, основу которой составляет весьма простая, на первый взгляд, практика. Это пение и повторение святых имен Бога, как метод обретения высшей любви к нему. После перемены своего семейного уклада жизни на саньясе, странствующего проповедника, он отправляется в паломничество по Индии, сильно популяризируя философию бхакти и открывая скрытые и сокровенные святые места. А в 1534 году Чайтанья таинственным образом оставляет этот мир, находясь в древнем городе Джаганатхапури. Из письменных произведений Шри Чайтанья оставил после себя лишь одно небольшое стихотворение в 8 столбцов – Шикшаштаку, или буквально «Наставление в 8 стихах». Но это с лихвой восполнили потом его последователи, написавшие огромное количество трудов по философии, теологии и практике учения бхакти. Наиболее значительными из них выделяют 6 мудрецов Госвами из Вриндавана. Это Рупа, Санатана, Джива и другие. Так, к примеру, Джива Госвами написал один из фундаментальных философских трудов на санскрите – «Шат Сандарбха» – 6 сборников, где каждый сборник – Сандарбха – посвящена одному из разделов ведического знания. Так, Татва Сандарбха, например, посвящена теории познания, Бхагавата Сандарбха – абсолютной реальности, а, к примеру, Параматма Сандарбха описывает природу души и материи. Также пишутся и две поэмы на бенгале, описывающие жизнеописание Чайтаньи. Это Шри Чайтанья Чаритамрита Кришнадаса Кавираджа и Чайтанья Бхагавата Вриндавана Даса. Интересно, что в своем социальном аспекте философия бхакти уравнивала все классы людей того времени, и буквально знатные ученые-брахманы, простые рабочие шудры, отверженные чандалы, властвующие кшатрии, философы-буддисты и мусульмане все могли сидеть плечом к плечу на многолюдных ритуальных трапезах, которые организовывали вайшнавы. А какой-нибудь известный царь мог попросту подметать дорогу перед колесницей на праздничном фестивале. Или другой простой рабочий шудра мог стать почитаемым духовным наставником, с которым многие знатные люди потом искали встречи. То есть достоинство человека определялось отныне не его кастовым происхождением, а его познанием философии бхакти – любви к Богу. И это, конечно же, очень и очень крутая и революционная идея для Индии того времени. Далее философию бхакти более глубоко развивают в 17 и 18 веках Вишванатха Чакраварти и Баладева Видьябушина. Перу последнего принадлежит замечательная философская работа Говинда Бхашья, книга Говинды, о которой мы еще обязательно упомянем во второй части нашего выпуска сегодня. Однако, начиная уже с середины 18 века, движение начинает затухать. Как и в любой философии, появляется множество различных ответвлений, связанных с магическими и оргиастическими практиками, такими как Неда, Баула, Дарбеша, Гауранга Нагари и другие, которые позже получат одно общее название – Сахаджия. С другой стороны, появляются так называемые джати-гусаи, сторонники новой кастовости, так сказать, потомственные вайшнавы, ведущие свой род от кого-либо из крупных духовных ачарьев прошлого. И, конечно же, это как два крайних положения маятника, две крайности, в которые нетрудно было впасть и потерять за ними изначальный смысл, чистоту и демократичность учения. В результате к середине 19 века остается не так много истинных последователей традиции бхакти. Но, к счастью, наступает и новое возрождение в этой философии уже в конце 19 века. И связано оно с именем выдающегося мыслителя, поэта и проповедника Бхактивиноды Такура. Он ведет очень активную социальную и философскую деятельность, днем работает в суде, а по ночам пишет книги. Но, что самое примечательное, пишет он их не только на родном бенгали и санскрите, но еще и на английском языке, что в свою очередь, безусловно, привлекает внимание образованных кругов Индии и англичан, правивших Индией на тот момент. Уже в 20 веке философское учение Гаудии и вайшнавизма развивает сын Бхактивиноды Бхактисиддханта Сарасвати, который получает посвящение у другого ученика своего отца Гаура Кишора Даса Бабаджи. При Бхактисиддханте Сарасвати философия Бхакти снова покоряет всю Индию, а после его ухода основываются десятки так называемых монастырей, мадхов, по всей стране, образовавшихся от распада единой организации Гаудия Мадх, созданной Бхактисиддхантой. Ну и, конечно же, наибольшую известность и популярность на Западе движение Бхакти обретает с образованием в 1966 году в Нью-Йорке Международного общества сознания Кришны. Эту всемирную вайшнавскую организацию основывает ученик Бхактисиддханта Сарасвати Бхактивиданта Свами Прабхупада. Об этом движении уже известно, наверное, буквально всем нам по веселым и радостным песням на улицах любого мегаполиса в мире. Вторая часть – философия вайшнавизма. Прежде чем начать говорить о какой-либо философской школе Индии, важно знать, что для определения того, насколько та или иная философская школа закономерна и соответствует духу и слову самих древних вед, в индуизме существует два главных определяющих понятия – это парампара и сампрадая. Парампара – это буквально такое хронологическое древо, которое чем-то похоже на семейное древо человека, но только вместо членов семьи в нем прописана и прослеживается цепь учителей, ачарьев и учеников. По сути дела, это эдакое родословное, рассматриваемое вами философии. А второй момент – это сампрадая, которая, по сути, представляет собой подобие философской школы. У каждой такой философской школы, сампрадаи, обязательно должен быть свой, часто мифологически-мистический, основатель, с одной стороны, а также живой и изначальный автор философской доктрины, так называемый мула-ачарья. И рассматриваемая нами сегодня вайшнавская философия состоит из четырех главных таких школ или сампрадай, а именно это Шри-сампрадая, Брахма-сампрадая, Рудра-сампрадая и Кумара-сампрадая. В названии каждой из них вписаны имена сверхъестественных существ, которые традиция считает их основателями. Так Шри Сампрадая получила свое название от имени богини процветания Шри Лакшми. Брахма Сампрадая – от имени главного творца и архитектора нашей вселенной – Брахмы. Рудра Сампрадая – от одного из имен Шивы, который буквально переводится как «ярость» и связано с охотой, смертью, грозой и всем остальным таким прекрасным. Шива вообще, как вы должны помнить из общей мифологии, божество, отвечающее за разрушение этой вселенной в назначенный час. Однако надо заметить, что это никак не связано с философией самой Рудра Сампрадаи. И, наконец, четвертая, Кумара Сампрадая, берет свое название от четырех братьев-мудрецов Кумаров – Санаки, Сананданы, Санатаны и Саната Кумара. Кумар на санскрите буквально означает чистоту и девственность, а эти четыре мудреца, собственно, и были по преданию детьми. И это все названия вайшнавских философских школ, сампрадай, связанные с их основателями. А если же говорить об их мула-ачарьях или изначальных авторах этих философий, то данные сампрадаи известны также под следующими названиями. Это Рамануджа-сампрадая, Мадхва Сампрадая, Вишну Свами Сампрадая и Нимбарка Сампрадая соответственно. Между ними, конечно же, существуют небольшие отличия, но все они сходятся на двух главных моментах. Первое – это то, что Бог один, это обычно Вишну или Кришна. И второе, что к Богу ведет путь бхакти, философии любви. Так, к примеру, бенгальский вайшнавизм, о котором мы говорили сегодня, относится к философской школе Брахма Мадхва Гаудия Сампрадая, где Брахма – это ее основатель, Мадхва – ее мулачарья, а Гауда – это старое название Бенгали. Часто его еще сокращают просто до Гаудии вайшнавизма. Однако это название и верно, и не очень одновременно, потому что и здесь было небольшое отличие. Мадхва Сампрадая, как и Рамануджа, верховным источником всего считала Вишну, в то время как Гаудия Вайшнавы в лице Шри Чайтани, Джива Госвами, Баладева Видьябушна и так далее считали верховным божеством и источником всего – Кришну. И это отчасти был принципиально новый подход к пониманию Бога. Вместо его аспекта Айшварии, или величества и могущества, они акцентировали внимание на Мадхурии, или нежности и сладости. Иными словами, сказали о том, что Бог есть любовь. И в этом уже есть некая близость их философии христианства. Но что не менее важно, каждая из упомянутых сампрадай являлась разновидностью философии веданты, которых в общем-то было шесть. Но прежде чем мы поговорим о них, чтобы лучше понять их, нужно для начала определиться с главными для всего индуизма понятиями. И одним из таких центральных понятий для индуизма является дхарма. Термин дхарма иногда переводится как «долг» и «предписанные обязанности каждого», а иной раз как религия или даже власть. Еще его можно перевести как некое благочестие, набожность, праведность или даже свойство предмета. Знаменитая индийская пословица гласит: «Того, кто защищает дхарму, дхарма защищает сама». И в чем же суть дхармы? А помните, как у Чуковского в «Путанице»: «Кому велено чирикать, не мурлыкайте». То есть, если вы человек, то и стоит вести себя и жить так, как подобает человеку, потому что это и есть ваша дхарма. Как говорится, Баранкин, будь человеком. Так же, как и дхарма огня – гореть, а дхарма чайника – кипятить воду. Но чтобы что-то делать, нужны действия. И здесь мы приходим к еще одному ключевому понятию в индуизме – карма. Карма буквально и означает действие, с одной стороны. С другой же, под этим термином часто подразумевается и некий вселенский беспристрастный закон причины следствий, который воздает каждому по его делам. Карма бывает трех видов. Это хорошие поступки, собственно, сама карма, злые и греховные поступки, ви-карма, и бездействие, а-карма. Эта цепочка причин и следствий подводит нас к еще одному термину – самсара, или круговороту рождения и смерти, которые сменяют друг друга в результате относительно бесконечной деятельности живого существа. Соблюдение дхармы путем праведных действий кармы дает человеку артху – богатство, и каму – наслаждение. Вот вам еще два ключевых понятия для философии индуизма. Кстати говоря, если пойти в обратном порядке, то есть через каму, картхи и дхарме, то можно получить вполне себе интересную такую индийскую версию пирамиды потребностей Маслоу, когда кама или наслаждение – это какой-то базисный принцип, к которому обычно стремится большинство. Но через какое-то время понимает, что, как говорится, no money, no honey – наслаждения не могут быть бесконечными, за все приходится платить, поэтому нужно определенное богатство – артха. И человек пашет и пашет на свою американскую или уже российскую мечту, вот еще немного, вот сейчас, как в той притче про миллионера и рыбака, чтобы в конце концов снова начать рыбачить. И к чему стремится потом человек, у которого есть вся кама и вся артха, то есть все наслаждения и все богатство? Правильно, такой человек, у которого уже все есть, начинает стремиться к власти, то есть, по сути, к дхарме. Но ведь и это не конец, правда? А что потом? Что за пределами этой замечательной замкнутой пирамиды? И тут мы подходим к еще одному важному термину для индуизма – мокша. Мокша означает освобождение и избавление дживы от власти майи и от причиняемых ею страданий. К мокше стремятся лишь единицы просветленных. И по сути, это некое отрицание и признание предыдущих трех ценностей какой-то бессмыслицей. Потому что даже совершая благочестивые поступки, невозможно просто так быть свободным от сукхи и дукхи, счастья и горя в этом мире. Мокша достигается, как правило, теми, кто отказался от действий, а карма, и занялся развитием знаний, гьяна-йогой. Гьяна – еще один ключевой для нас термин, который означает путь знания и чем-то напоминает уже знакомую нам с вами философию гностицизма. Но если кама, артха и дхарма были неким позитивным, пусть и ложным тезисом, а наша мокша стала их отрицанием и антитезисом, то по всем законам логики дальше обязательно должен быть и некий синтез. И тут мы подходим к последнему ключевому для нас сегодня термину – преме. Према – это высшая дхарма, парадхарма, или истинная природа души, как высшая ступень философии бхакти, которая синтезирует в себе карму и гьяну и выводит систему действий и знаний человека в запредельную для него сферу трансцендентного. Таким образом, если подвести небольшой итог вышесказанному, мы имеем карму, гьяну и бхакти, как три основных вида деятельности живого существа. Карма позволяет человеку соблюдать и следовать своей дхарме, получая артху и каму. Самый простой пример – вы работаете на государство, платите налоги, а государство вас защищает и выдает зарплату, на которую вы иногда ходите в кино и покупаете всякие приятные безделушки. Гьяна позволяет человеку достичь мокши, пресловутого освобождения и выйти за пределы матрицы этого мира. Ну а бхакти позволяет человеку обрести прему, высшую дхарму и истинную сущность своего «я». Теперь, более или менее владея этими терминами, мы можем с вами разобраться и в основных видах философии Веданты. Итак, как я уже сказал, всего их насчитывается 6. Адвайта Веданта, Вишишта Адвайта, Двайта, Двайта Адвайта, Шутха Адвайта и Ачинтья Бхеда Абхеда. Звучит, конечно, странно, я понимаю, и давайте постараемся рассмотреть теперь каждую из них по отдельности. Итак, первое – это Адвайта Веданта. Знаменитая философия монизма или недвойственности, которая была основана крупным и известным индийским мыслителем Шанкарачарьей. Согласно этой философии, реален лишь Брахман, некое высшее духовное сияние и абсолют, в то время как сам мир иллюзорен. Да-да, опять вспомним знаменитую «Матрицу» и не менее знаменитую фразу из этого фильма о том, что ложки нет. Проблема людей в том, что они считают, что она, ложка, все-таки есть. А мокша, освобождение, доступно лишь тогда, когда мы осознаем, что между нами и Брахманом нет никакой разницы. А-двайта. Нет двойственности. То есть мокшу можно достичь исключительно путем знания, гьяны. И все бы в этой философии красиво, но и Бога ведь она в его антропоморфном и отделенном состоянии по сути таким образом отрицает, ставя себя в особенное положение среди всех остальных школ Веданты, которые впоследствии будут критиковать ее именно за это и даже назовут скрытым буддизмом. Далее следует философия Вишишта Адвайта. Ее основателем стал другой знаменитый средневековый ачарья Рамануджа. Ее можно перевести как «особая недвойственность». И по сути дела, это все еще монизм, однако очень важный и поворотный момент заключался в том, что теперь признается реальное существование и Брахмана, и материального мира. Душа подобна Брахману, но не идентична ему. Материальный мир подобен телу или отражению вечного и единого Брахмана, являясь как бы его атрибутом. Мукти или мокша, освобождение, достижимо как благодаря личным усилиям, так и по божественной милости. И поэтому Рамануджа становится как бы идеологическим оппонентом Шанкары. Вишишта Адвайта как бы объясняет, почему стоит соблюдать ритуалы и поклоняться Богу, ведь иначе, если все иллюзорно, то соответственно и бессмысленно. Однако и акцент в процессе освобождения смещается с интеллектуального познания на ритуальный. Третья и одна из самых значимых философий Веданты – Двайта. И, как вы уже поняли, принцип словообразования в санскрите – Двайта означает двойственность. Кому-то уже нужно было называть вещи своими именами, и сделал это знаменитый Мадхвачарья. Это вполне логичное развитие философии Веданты от монизма к чистому дуализму. В этой философии все не просто реально, а имеет также свою жесткую иерархическую структуру. Бог, Вишну или Кришна, является источником Брахмана и всего остального мира. И вся реальность делится на независимую – сва-тантра и зависимую – пара-тантра. А зависимое, в свою очередь, делится на бытие и небытие. Индивидуальная душа не может быть тождественна Брахману. Она вечная, но зависимая от Бога. Это чем-то похоже на полное избавление от всех романтических иллюзий и принятие того факта, что между душой и Богом на самом деле целая пропасть. И от этого факта недалеко и впасть в уныние, конечно. Четвертая философия Веданты – Двайта-Адвайта, двойственная недвойственность, эдакая философия дуального монизма, которая была сформулирована еще одним легендарным ачарьем того времени – Нимбаркой. Душа одновременно едина с Брахманом и отлична от него. И в этом учении именно Кришна считается источником мироздания и всех его аватар или воплощений. С одной стороны, звучит как компромисс между монизмом и дуализмом. С другой, как покажет потом развитие науки, у такого парадоксального подхода были все основания быть. Пятая философия Веданты – Шудха-Адвайта, основоположником которой стал Валлабхачарья. Буквально с санскрита переводится как «чистая недвойственность». Согласно Валлабхе, весь мир – это тонкая единая реальность Брахмана. Все атрибуты этого мира, такие как душа, время, различные энергии, не могут существовать отдельно от самого Брахмана и являются частью его сущности. Таким образом, Брахман и источник Вселенной и сама Вселенная, то есть эдакая самопорождающая Вселенная. Приводится также сравнение души и Бога с искрами и огнем соответственно. Высшим божеством признается Кришна, а Мукти также достижима путем развития Бхакти, но, что еще немаловажно, и Гьяны, то есть знания тоже. Но еще выше освобождения ставится возможность обретения той самой премы, о которой мы сегодня с вами узнали, дающей возможность вечно служить или общаться с Богом в небесной обители на планете Галока Вриндавана. Ну и, наконец, шестая школа Веданты – Ачинтья Пхеда Абхеда. Пхеда – это различие, а Абхеда – соответственно, единство. То есть мы опять заговорили об одновременном единстве в различиях или различии в единстве. И это так сложно понять, что такая философия по сути парадоксальна и непостижима, то есть ачинтья. Между творением и творцом существует единство и различие одновременно, и оно непостижимо для человеческого ума. Агностицизм, подумали сейчас вы? Ну, наверное, отчасти. Именно это учение и было сформулировано в 16 веке Шри Чайтаньи, которое и стало основой для изучаемого нами сегодня гаудии вайшнавизма. Да, это настоящее примирение между извечными соперниками Веданты, философиями монизма и дуализма. Душе изначально присуща божественная природа, и поэтому она качественно едина с Богом, является частью Бога. Но в то же самое время в количественном отношении душа отлична от Бога, она не тождественна Ему. Однако мало было просто взять и заявить об этом устно. Каждая школа Веданты считалась признанной лишь в случае написания подробных комментариев к Веданта-сутрам. И такие комментарии позже были написаны последователем Шри Чайтаньи Баладевой Видьябушной в произведении «Говинда Башня», о котором мы также уже сегодня упомянули. Чем-то эта вайшнавская философия мне напоминает уже современную нам теорию из квантовой физики, которая пытается дать ответ на один из главных вопросов. Чем, к примеру, является свет? Свет – это волна или частица? И ответ положительный в обоих случаях, ведь все зависит от наблюдателя и того, что мы хотим с вами измерить. Скорость частицы, длину волны или ее положение. В квантовой теории этот вопрос известен как принцип неопределенности Гейзенберга. Ну или вспомните тот же самый мысленный эксперимент с котом Эрвина Шрёдингера. В квантовой механике ядро находится в суперпозиции или в смешанном состоянии из двух одновременно, пока над ним не происходит наблюдение. Аналогично можно было бы представить себе и Брахман, находящийся одновременно в двух состояниях сразу – двойственности и единства. И каждый видел бы его только таким, каким мог бы увидеть. Друзья, к сожалению, на этом мы вынуждены завершить наше с вами погружение в философию Древней Индии на протяжении последних трех эпизодов. Но, конечно же, к самой индийской и ведической философии мы еще обязательно вернемся в последующих выпусках. Пока же для нас важно очертить некий контур и понять самое важное из истории мировой философии, чтобы потом уметь вместе с вами более подробно оперировать терминами и изучать и рассматривать те или иные теории и писания более углубленно. И далее вас ждет наша постоянная рубрика «Пофилософствуйте на это». Друзья, как всегда, начинаем с ответа на вопрос из предыдущего эпизода. Если помните, я спрашивал у вас, как называлось философско-аскетическое движение в Древней Индии, предшествующее буддизму и джайнизму в своей проповеди ненасилия и являвшееся эдаким орденом странствующих философ-фаталистов. И вы правильно ответили, если написали, что это были адживики, которые верили в то, что человеческая судьба не зависит от его действий, а определена строгим, внеличностным космическим законом нияти, ограничения. Адживики считали, что то самое мукти или освобождение можно было обрести, лишь пройдя через миллионы жизней и перерождений. Ну а вопрос на сегодня звучит так. В сегодняшнем эпизоде мы упомянули с вами, что есть 6 классических школ Веданты. Но на самом деле считается, что есть еще и 7-я разновидность философии Веданты, которая выделилась относительно не так давно. Попробуйте назвать эту самую 7-ю разновидность Веданты, как всегда оставляя свои ответы в комментариях к выпуску, либо присылая их на почту brotherincraft@inbox.ru. Адрес, как всегда, будет указан в описании. Дорогие слушатели, на этом сегодняшний выпуск и цикл эпизодов, посвященных Индии, завершен. Напомню вам, что поддержать выпуск нашего подкаста вы можете на сайте Patreon, а также просто поставив ему звездочку и написав комментарий на той платформе, где вы его слушаете. Также у подкаста ЛКС теперь есть и свой канал в Телеграме, где мы можем с вами лично общаться и делиться новостями о подготовке новых выпусков. Я очень благодарен вам, что вы провели свое время сегодня с нами. Берегите себя. Если это от вас еще требуется, обязательно носите маски и берегите окружающих. Изучайте древние писания и продолжайте любить и искать истину, слушая подкаст ЛКС. Всем бхакти, всем премы, всем ахой.